Здравствуйте! Это подкаст «Сапере Ауде», проект Школы гражданского просвещения о событиях, тенденциях и явлениях глобального мира. Меня зовут Юлия Тарковская. Политический язык встречает нас повсюду, от заявлений официальных лиц до дискуссий в социальных сетях. А вот как он меняет реальность и наше мышление, мы обсудим с политологом, философом и экспертом школы Александром Морозовым. Александр, здравствуйте, и спасибо, что вы сегодня к нам присоединились. Мы поговорим с вами про политический язык, и я бы этот разговор начала вот с такого вопроса. Что меняется сначала, реальность или язык?
Да, это хороший простой вопрос и очень правильный, потому что, собственно говоря, и в истории и социолингвистики, и социальной философии, действительно есть два, во всяком случае, может быть и больше, но не буду углубляться, так сказать, в большее количество решений этого вопроса. Одно решение в течение долгого времени до сегодняшнего дня, оно сводится к тому, что происходят перемены внутри социальных структур в обществе, и вслед за ними появляется язык, и меняется язык. То есть в значительной степени на этом стоял старый марксизм, например, но и не только он. И в таких теориях языку придается меньшее значение, а большее значение придается, скажем, конфликтам и противоречиям, как таковым, между большими социальными группами. Или придается значение тому, тем интересам, которые есть у стейкхолдеров, то есть у тех, кто располагает ресурсами и, соответственно, может диктовать свою политическую волю и так далее, и так далее. Но есть другая точка зрения, и она сложилась более-менее полно уже после Второй мировой войны. И она сводится к тому, что социальные изменения не могут произойти, если они до этого как-то не названы. Поскольку если они не названы, тогда и непонятно, что происходит, и в чем должны участвовать большие контингенты. В этом смысле слова очень большую работу провел, об этом мы всегда говорим, провел Райнхард Козелек, немецкий социолог, который инициировал гигантский проект, который до сих пор продолжается уже больше 50 лет. Это издание многотомного словаря, который показывает, как менялось содержание социальных понятий. И вот в этом словаре очень хорошо видно, что в определенный исторический момент встает вопрос, что те социальные группы, которые хотели бы изменений, они должны добиться того, чтобы остальное общество понимало эти изменения. То есть они должны получить какие-то дополнительные себе слои поддержки. А для того, чтобы это произошло, они должны очень ясно назвать то, о чем идет речь, то есть чего они хотят. Иногда это бывает каким-то обманом, иногда это бывает совершенно искренними словами. Но, тем не менее, Ханна Арендт однажды очень точно написала, что для того, чтобы произошла революция, это было в одной ее статье, связанных именно с революционными изменениями, для того, чтобы произошла революция, понятно, надо, чтобы до этого появился словарь, в кавычках, вокабуляр, который делается понятным миллионам, иначе они не пойдут ни за какой революцией. Революция будет раздавлена, как мятеж. Поэтому, если говорить обо мне, то меня, конечно, интересует вторая эта точка зрения, потому что с моей точки зрения так все и происходит. Самым ярким примером этого, для русскоязычного слушателя, который имеет за спиной какой-то, советский бэкграунд, является следующий пример. В середине XIX века Михаил Бакунин, великий теоретик анархизма и вообще социальной мысли, он использовал для того, чтобы обозначить рабочих, прямой калькой из французского в своих текстах и писал «увриеры», «рабочие». То есть надо было как-то обозначить, что делается какая-то ставка на... или видны какие-то действия рабочих, промышленных рабочих. Тогда это еще были самые ранние промышленные рабочие. И он их называл «увриеры». А Маркс прибегнул к слову «пролетариат» для обозначения этого. И здесь произошла радикальная смена словаря, потому что «увриеры» — это просто социальные страты. Это все равно, что сказать сегодня, средний класс. Средний класс сам по себе, просто это элемент социальной стратификации, он ничего не значит в этом плане. Просто описывает одну, этим названием обозначаем одну из социальных стран. И так же было с ульерами. А когда Маркс говорит пролетариат, и начинает формулировать, что пролетариат противопоставлен всем остальным социальным группам. Пролетариат – это не просто те, кто рабочие, а те, у кого нет ничего. Они как бы в этой концепции всего лишены, и поэтому они могут перевернуть всю социальную пирамиду. Пролетариат, с точки зрения Маркса, это не просто рабочие, а это, как бы дальше в марксизме, сознательные рабочие, то есть не все рабочие, а ядро, то есть те, кто обладает классовым сознанием, ну и так далее, и так далее. И таким образом слово «пролетариат» превращается в маркер революции. А слово «увриеры» таким маркером не является. Увриер там, это человек, который, работающий человек, который там, ну, он может бороться за свою зарплату, например, не более чем. Но он рабочий, у него семья, и он не может ставить себе целей там, ну, социальной революции.
А как это меняет мышление? Вот я сейчас имею в виду даже не столько увриеров и пролетариат, сколько наша современность. Вот когда мы открываем российские государственные медиа, мы видим, что вместо взрывов случаются хлопки, вместо войны происходит специальная военная операция. Вот это как влияет на мышление?
Влияет колоссальным образом, потому что здесь мы имеем дело, вот в этом случае историческом, мы имеем дело с выработкой, ну, такого второго словаря, что называется, словаря, который разрабатывается и используется. Некоторые считают, что вот этот словарь, пропагандистский в кавычках, он направлен на население. Я так не считаю. Я считаю, что такого рода специальные словари, которые, ну, все обозначают по-другому, то есть создают такую специальную реальность, они направлены не на население, а на правящую бюрократию. То есть механизм работы здесь такой. Население сторонится официального языка всегда. Ну, мало им интересуется. У населения есть свой язык, на котором граждане описывают реальность. Но они знают, что есть начальство, и у начальства есть какой-то свой специальный язык. Ага, и когда этот язык они слышат, они говорят себе все, а, понятно, это начальство, начальство там что-то такое формулирует. Но начальство очень большое, поскольку это гигантские слои бюрократии. И вот для них ключевые слова этого специального языка являются маркерами лояльности. Ну, так это и было в советское время, надо было, скажем, там, начинать каждую статью научную, ну, обязательной цитаты из Маркса или Ленина. Вот. И замыкать, например, такой же статьей. Этим подчеркивалось, что ты находишься внутри вот этой корпоративной лояльности, определенной такой партийной науки.
Ну да, что ты играешь по этим правилам, что ты их знаешь, согласен ты с ними или нет, никого в целом не интересует, но вот ты к этому подключаешься и вступаешь в игру.
Да, ты как бы подключаешься и показываешь, что ты, да, играешь по правилам, совершенно точно. Поэтому весь вот этот новый, после 2014 года в России утвердившийся властный политический язык, он, собственно, направлен на то, чтобы облегчить жизнь миллионам бюрократов. То есть бюрократ знает, что он должен сказать ключевые слова. Там, например, Россия – это цивилизация. Все, достаточно. Если ты это сказал, понятно. Значит, ты понимаешь, что вот наверху слово «цивилизация» имеет определенный смысл. И ты должен выйти и сказать, что коллективный Запад сопротивляется многополярности. Ну, то есть, понятно, что там нет никакого коллективного Запада. Ну, то есть, как некоторого такого... Это такой воображаемый субъект, потому что этот весь Запад состоит из разных стран с разными своими там традициями, способами действия. Вот. Точно так же, как и нет никакой многополярности. Но ты оперируешь этими словами, они, значит, вот работают конкретным способом, как маркеры обозначения лояльности. В значительной степени так работает любой политический язык, потому что политический язык направлен, тем не менее, на, ну, так сказать, на создание своих. То есть даже если это очень широкая среда своих. Но здесь, в нашем случае, когда мы говорим о России, то перед нами такой, как бы, смесь, если говорить о политическом словаре путинизма, то это смесь консервативных и, ну, таких, как бы, в кавычках, революционных, двух словарей, консервативного и революционного. Ну, такой-то особый словарь путинизма образовался, да. Существует, и она очень сейчас важна, и в каком-то смысле слова доминирует, концепция того, что в основе, вот, появление нового смысла лежит метафора. То есть метафора является таким структурным элементом не только научного знания, а любого мышления. Она заключена в том, что метафора устроена так, что между чем-то, между каким-то А и каким-то Б, которое никак между собой не связано, за счет некоторого такого интуитивного промежутка возникает некоторое С, как бы некоторое сходство. Но это, поскольку это метафора, то это не полное сходство, а такое интуитивное сходство, которое продвигает внезапно мышление вперед. И дальше метафора развертывается в какое-то более глубокое понимание. Метафора — это простая вещь. С одной стороны, там все покоится на метафоре. То есть мы говорим, ну, простой пример метафоры, что, скажем, может сказать еще в античности любой политик, государство — это корабль. Ну, то есть понятно, что государство не корабль, но когда говорится, когда человек говорит «государство, это корабль», то мы, у нас сразу включается самый такой первый и простой метафорический в голове ряд. То есть мы сразу понимаем, что ага, он хочет сказать, что там, государство – это нечто, что движется в штормовом море, как бы, что требует управления, да? Что это сложное плавание. Ну, потому что если бы в данном случае политик прибегал к другой метафоре и говорил бы, что там государство – это там храм, стоящий на вершине холма, там, тогда бы было понятно, что он продвигает нас к другому пониманию, ну, ситуации, которую он хочет обозначить. Потому что государство – это корабль, в этом есть некоторая тревожность, ну, в силу того, что плавание – это более опасная вещь, чем, там, допустим, если бы он сказал, государство – это сложная система нор, в которых мы должны там зарыться.
Ну, кстати, это интересно, мне кажется, потому что мы тут видим ловушки сознания. То есть корабль сразу наделяем смыслами, которые в нашей картине мира делают его огромным, влиятельным, имеющим курс.
Да-да-да. Но дальше как бы смысл нашей человеческой, ну, так сказать, игры и жизни заключен в том, что метафоры, они как-то поднимаются вверх по степени сложности и достигают такого потолка уже в поэзии. Ну, как бы. Но, тем не менее, они спускаются и обратно. В очень сложных языках. Там иногда метафора является не конкретные два слова, а весь текст может являться как бы у поэта одной метафорой. Вот. Или, например, ну, там есть примеры, когда литературоведы десятилетиями бьются над тем, чтобы, ну, понять смысл метафоры, высказывают разные предположения и, возможно, приходят к мысли, что не одно, а несколько предположений верно. И действительно так и бывает. Иногда метафора устроена не перформативно, то есть не четко себя позиционирует, как бы, а она действительно размыта по определению, поскольку она так нащупывает смысл. Мышление иногда ведь не знает результата, да, своего движения. И по мере движения ума нащупывает через метафоры какие-то, так сказать, неопределенности. Это одна сторона. Вторая сторона важная в том, что, в том, о чем мы тут говорим, заключена в следующем. В чем отличие вот этих специальных догматических языков, которые, значит, например, там, которые называют обычно языками пропаганды? Такие языки, они были у очень многих режимов политических. Это языки, в которых там определенным зловещим образом маркируется враг, определенным там образом описывается там внутренний враг. Но если внутренний враг, обязательно будет слово там двурушники, там какие-то, или там низкопоклонство перед Западом, ну, там такие вот выражения, например. Или наоборот, там какие-то, ну, подобные. Так вот, в чем тут есть разница между живым политическим языком и вот этим догматическим? Разница только одна, что живой политический язык, он предполагает, что человек обладает рефлексивными способностями. То есть он сам себя подвергает критике. То есть он, человек, как бы берет в голову какой-то тезис, какую-то мысль, думает над ней, утверждает ее сам для себя, а потом начинает ее же подвергать некоторой такой ну, как бы рассмотрению. Рассмотрению на ее неустойчивость, на ее соответствие истине, так сказать. Это фундаментальная базовая идея в европейской традиции, потому что и Декарт, и Кант, и дальше как бы абсолютно вся европейская традиция мысли, она имеет вот эту базовую идею, что мы не просто там следуем каким-то идеям, не просто пытаемся выработать себе надежный догматический словарь, моральный словарь или там какой-то политический словарь, а мы непрерывно как бы берем в рассмотрение, в рассуждение, в критическое рассуждение свои же собственные основания. И это предполагает тем самым, что, ну, собственно, в этом и зашита самая главная идея вообще развития человека. Ну как, человек не может развиваться, если он не переосмысляет и собственный опыт, и собственный словарь. Ну то есть, и таким образом мы можем сказать точно, что разные формы там политического абсолютизма, то есть централизма, стремление, значит, если говорить о политическом словаре, стремление полностью доминировать. Они предполагают догматический язык, под который, значит, должны, как под маркеры, застроиться какие-то миллионы управленцев, которые будут действовать, опираясь вот на такой мануал своего рода. То есть этот словарь является мануалом. А в конкурентном мире, то есть в мире, так сказать, где признается ценность любых типов конкуренции. Конкуренции, культурной конкуренции, экономической конкуренции, политической конкуренции. Вот этот мир стоит на другой принципиальной конструкции, которая предполагает, ну, попросту говоря, можно мыслить себе человека просто как природное явление. В таком случае, ну, цель жизни человека просто не вступить в противоречие со своей собственной природностью.
Ну, хорошая цель, надо сказать.
Хорошая цель, да. Для этого... Надо сказать, что для этого не требуется развиваться никаким особым образом. Наращивать там себе какие-то специальные, дополнительные и сложные системы вооружения, так сказать. На прямо обратной позиции, и, собственно, вся эта европейская мысль, она обращается в таких случаях к Аристотелю и говорит, что Аристотель является создателем самой интеллектуальной рамки в отношении человека. Почему? Потому что он... сформулировал так. Человек на ранней фазе представляет собой некоторую потенцию, а потом он развивается, и он должен сам для себя понять, в каком направлении он должен развиться и где он должен закончить свой путь. Таким образом, здесь есть такая идея развития. И вот это развитие человека, его становление как личности, оно с античности вот, продолжает вариться через все, через христианскую традицию, через... как бы дальше уже даже в секулярном европейском мире она сохраняется. Это концепция, понятно, так сказать, такой билдунг, по-немецки говоря, билдунг личности. То есть я вот родился, значит, и был таким молодым и глупым, вот, но в ходе там использования своего интеллектуального инструментария, пересмотра оснований жизни, собственного анализа всех оснований жизни, я поумнел, и, наконец, значит, как бы я реализовал свою миссию человеческую. Поэтому, когда я был молодой, например, еще ребенок, я был, то мама мне говорила, пойми, у человека должно быть призвание. Но я, когда это слушал, я не понимал, что это значит, какое призвание. Как бы я думал так про себя. Наверное, она имеет в виду, что надо пойти на завод и стать хорошим фрезеровщиком. Ну, поскольку вокруг меня были одни заводы и фрезеровщики. Но когда она это говорила, то она тем самым выражала господствующую в течение 2 столетий внутри педагогики мысль, что ты можешь прожить свою жизнь как растение, ну, то есть просто как все в какой-то толпе, там, типа, условно говоря, в каком-то природном состоянии. А вот если ты найдешь свое призвание, то тогда ты состоишься как человек. Ну, вот это аристотелевская идея, попросту говоря. Так это я все тут углубился в эти размышления только для одного, чтобы сказать, что словарь той традиции, в которой мы находимся, и функционирование словаря, описание человека, и самого себя, оно покоится на том, что я исхожу из мысли, что я сам постоянно критически пересматриваю свои собственные интеллектуальные рамки. Вот так можно сказать.
Что, на ваш взгляд, формирует современный политический язык? Или я даже тут уточню, что его скорее формирует? Власть, медиа или общество?
Две вещи. И это тоже две как бы разные, но временами пересекающиеся модели формирования политического языка. Одно, что вот для нас тут значимо всегда, некоторое упование, надежда. Или иногда говорят образ будущего. То есть политический язык, он себя втягивает в воронку будущего. В значительной степени политический язык и направлен на то, чтобы совершить такой переход через пропасть в один прыжок. Если я найду описание, то я смогу проскочить на следующую станцию. Здесь идет бесконечное формирование с помощью языка, с помощью политических метафор некоего желаемого мной будущего. Я пытаюсь это желаемое мной будущее предложить в качестве универсальной некоторой такой концепции для всех. Некоторые будут отвергать, но некоторые соглашаться, я буду расширять число сторонников. Поэтому, значит, если посмотреть, там, допустим, на, мы можем брать на российский политический язык, но можем, например, и наоборот, посмотреть на то, как формируется там политический язык Евросоюза. Он, ну, тоже представляет собой попытку, сам политический язык, пробросить мост в будущее. То есть это потому что, ну, понятно, что вот, допустим, сейчас момент, когда обсуждается, чем станет Европа. И, соответственно, пересматриваются все вопросы, чем она была, потому что наступил момент нестабильности, и, стало быть, надо пробрасывать политический язык вперед, описывая, чем может быть Европа, чем не может быть, ну и так далее.
Это буквально то, с чего мы начали, что меняется раньше язык или реальность, и в случае с Евросоюзом это хороший пример, потому что мы понимаем, что реальность, конечно же, изменилась, но язык сохраняется прежним, хотя языковые конструкции привычные, больше не работают. Простой пример здесь — это заявление Организации Объединенных Наций, когда что-то происходит, все знают, что сделает ООН. ООН выразит озабоченность. И все над этим смеются. Но, видимо, предложить что-то другое не получается. А почему?
Вот здесь есть вторая важная сторона. Надо подчеркнуть, что когда я это описываю, то я не противопоставляю, а показываю просто, что иногда это врозь, иногда это вместе, то есть и совмещается. Но вторая важная сторона, что политический язык не просто, ну, как бы конструирует утопию или стремится, ну, утопию в кавычках, в том, как оно должно быть, вот как бы мы хотели, как будет и к чему мы стремимся, да? Но есть другая сторона, на которую обращал внимание вся, так сказать, концепция психоанализа и Лакан и подобные ему замечательные мыслители. Если мы на это посмотрим глазами Лакана, то он бы сказал, что не имеет значения наша интеллектуальная попытка представить себе будущее или его структурировать. Политический язык является такой почти животной попыткой выразить дефицит. То есть восполнить дефицит. Дефицит — это нехватка чего-то. Ключевое слово в этой философии — нехватка. А, и в этом смысле слово это связано там со страхами. Со страхами, с неуверенностью, с чувством опасности, с переживанием риска. И вообще связано с неопределенностью. В этом смысле слова мы иногда говорим, что что-то является результатом дефицита. То есть, условно говоря, примерно так ситуация происходит. Зачастую, и понятно, что фрейдизм это показывал очень хорошо, человек зачастую в своем словаре что-то выражает такое мутное. Но мы, глядя на его язык, можем сказать, что весь его бред является результатом какого-то дефицита. На этом покоится анализ языка ресентимента. То есть ресентимент – это и есть такое, как бы, такое философское понятие, которое активизировал Фридрих Ницше, а затем оно в 20 веке просто перешло уже в социологию. Но тогда оно имело простой смысл. Ницше, как бы, такой, с точки зрения моральной философии, смотрел на толпу и говорил, что эта толпа, вся эти люди, они все заражены совмещением двух чувств – уязвленности и чувства превосходства. Вот так может быть. Что я вот хожу такой и думаю, вот с одной стороны мир ко мне несправедлив, а я ведь велик. Ницше знал хорошо, что персонажи Достоевского этим заражены, и Достоевский как раз именно, собственно говоря, и сформулировал всю эту концепцию ресентимента. В дальнейшем, в 20 веке, это все было подхвачено уже социологией, которая правильно обращала внимание на то, что вот что такое ресентимент? Ну, это чувство. Это просто некоторая охваченность чувством, переживание дефицита какого-то внутреннего, который надо восполнить. Некоторые словари политические, они, собственно, целиком покоятся на этом дефиците. Мы когда пересматриваем задним числом политический словарь гитлеризма, он не был системным. То есть он не представлял собой такой же философии, как марксизм. Он был чистым воплощением такого желания, переживания дефицита, который должен быть восполнен. Мы были оскорблены, говорит этот язык. И мы теперь как бы покажем всю свою мощь и силу. Наша мощь и сила, говорит этот словарь, вы ее даже не можете до конца оценить, потому что она опирается на бездонные возможности нашей мощи. Все это, конечно, так сказать, такая странная литература, но вот она, литература, покоящаяся на переживании дефицита. Так что тут иногда это и совмещается. То есть это настойчивое формулирование образа будущего, переброска себя в будущее, и одновременно вот это переживание уязвленности.
Я думаю, что мы, говоря о политическом языке, не можем обойти вниманием и понятие универсальных ценностей. И в частности, я говорю о свободе. Вот насколько и как политический контекст меняет отношение к свободе как к ценности?
Я думаю, здесь такой ответ. Нет, свобода всегда является фундаментальной ценностью для человека в его существовании. Вопрос только в следующем. В определенные моменты это представление о свободе, оно развивается в направлении институции. То есть человек считает, что определенная совокупность институтов обеспечивает ту свободу, которую он считает необходимой и достаточной для жизни себя, своей семьи, домохозяйства и так далее. А в определенные моменты человек отступает к представлению о том, что независимо от того, как устроены институты, я располагаю внутренней свободой. Понятно, что там это хорошо все изучено в теориях свободы 20 века у Исаи Берлина. Это очень ярко продемонстрировано, эти два типа свободы. Но смысл в следующем, что независимо от того, в каком положении человек находится, человек ценит либо свободу для, то есть свобода как возможность, да, действия, и свобода как свобода от тирании, от доминирования. Из этого вытекают разные жизненные стратегии, например, в зависимости от социальной среды. Но, тем не менее, тут надо подчеркнуть, отвечая на ваш вопрос, все равно там ядром является самопредставление о свободе. Именно на этом покоится утверждение, скажем, некоторых, что, скажем, вот перед вами полный тоталитаризм или какая-то диктатура или абсолютизм опричнина, а вот монах в монастыре. И он располагает, как он считает, полной свободой внутренней, несмотря на то, что ему через 2 часа отрубят голову. Вот эти вот как бы чудовищные социальные насильники, которые реализуют государственную власть. Но он уже даже и на эшафоте считает себя свободным. А есть другая ситуация, при которой я живу там, и мое домохозяйство находится там, условно говоря, как в фильме «Йеллоустоун», как бы, вот мое ранчо. Как бы я сам, есть необходимые минимальные пределы государства, которые институты государства, то есть должен быть суд, должна быть полиция, но все должно быть. И при этом я реализую, они эти институты, должны гарантировать мою свободу. Ну и дальше можно не описывать, я просто хотел подчеркнуть здесь следующее, что при любом понимании тут имеется вот этот вот концепт свободы. На это обратил внимание уже в 20 веке Квентин Скиннер, политический теоретик, который написал знаменитую работу «Свобода до либерализма», где он хотел показать следующее, что проблематика свободы, она гораздо, понятно, она гораздо раньше, чем формирование, собственно, политической концепции либерализма. Это важно тоже. Но, одним словом, если коротко сказать, что свобода является фундаментальным понятием, поскольку в любых социальных обстоятельствах человек либо примиряется со своей несвободой, либо ведет борьбу за свою свободу, либо пытается сформулировать условия своей свободы, но все равно дело крутится вокруг свободы.
Это был подкаст «Сапере Ауде». Слушайте нас на всех платформах, включая YouTube. И пишите в комментариях, что вы думаете по поводу услышанного. Мы постараемся к этой дискуссии присоединиться. И подписывайтесь на телеграм-канал «Школы гражданского просвещения», чтобы оставаться в курсе событий, тенденций и явлений глобального мира. Удачи и до встречи!